говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. В начале часа о главных событиях дня. С последними новостями вас познакомит Елена Поляковская.
Радио «Свобода». Новости.
Добрый день. В начале коротко о главных событиях. В Сунжинском районе Ингушетии погибли 9 чеченских милиционеров. Северная Корея запустила 5-ю за сегодняшний день ракету малого радиуса действия. В Москве в храме Христа Спасителя проходит отпевание Людмилы Зыкиной. В Сунжинском районе Ингушетии в результате обстрела погибли 9 чеченских милиционеров, еще 10 получили ранения, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Ахмед Султанов.
Нападение произошло утром, когда милиционеры на нескольких автомобилях УАЗ ехали по проселочной дороге между селениями Аршты и Чемульга. Из засады по колонии был открыт шквальный огонь из огнестрельного оружия и гранатометов. Три автомобиля УАЗ полностью сгорели. Об этом Радио Свобода сообщили в пресс-службе МВД Ингушетии. По словам источника, все погибшие и раненые из Ачхой-Матановского РОВД Чеченской Республики. В колонии находилось несколько десятков милиционеров. Они передвигались по лесной дороге без сопровождения бронетехники. По факту произошедшего начато следствие. Прокуратура Ингушетии уже возбудила уголовное дело. В МВД Ингушетии уверены, что нападение на чеченских милиционеров было тщательно спланировано. Глава МВД Чечни Руслан Алханов заявил, что нападавшие понесут самое строгое наказание, и ответ силовиков не заставит себя долго ждать. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Северный Кавказ.
Президент России Дмитрий Медведев утвердил главу правительства Ингушетии Рашида Гайсанова временно исполняющим обязанности главы республики. Постоянное представительство Ингушетии в Москве сообщило, что в пятницу пришел в сознание тяжело раненый при покушении президент республики Юнусбек Евкуров, находящийся на лечении в российской столице.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в храме Христа Спасителя в эти минуты начинается отпевание народной артистки СССР Людмилы Зыкиной. Она скончалась 1 июля на 81-м году жизни. В пятницу в концертном зале имени Чайковского прошла панихида, на которую пришли тысячи поклонников творчества певицы. Людмила Зыкина будет похоронена сегодня на Новодевичьем кладбище. КНДР запустила в субботу 5-ю ракету за один день малого радиуса действия. По данным властей Южной Кореи, дальность этих ракет оценивается в 500 километров. Пуск был совершен с базой рядом с портом Вонсан, выходящим на Японское море. Японский кабинет министров назвал пуски ракет провокацией против безопасности соседних стран. 12 июня Совет Безопасности ООН принял резолюцию о введении новых санкций против Пхеньяна после проведения им в мае ряда ядерных и ракетных испытаний. В Германии обвиняемый в пособничестве убийства 29 тысяч евреев в концлагере Собибор Иван Демьянюк признан специальной врачебной комиссией, способным по состоянию здоровья принимать участие в судебных заседаниях, сообщает корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Врачебная комиссия признала Демьянюка способным участвовать в заседаниях, но с ограничениями по состоянию здоровья. Он не может быть принужден участвовать в судебных действиях более чем 2 раза по 90 минут в день. 89-летний обвиняемый, бывший охранник нацистского лагеря смерти Собибор, страдает в частности болезнью почек и малокровием. О решении врачебной комиссии сообщили общественности представители прокуратуры Мюнхена, которые также заявили о том, что официальное обвинение против Демьянюка будет выдвинуто в июле, а сам процесс может начаться осенью. Решение врачебной комиссии не означает, что процесс не может быть прерван по состоянию здоровья обвиняемого. Если суд над Демьянюком состоится, то это будет первый процесс в Германии, в котором будут судить человека, конкретные преступления которого или пособничество преступлениям можно подтвердить лишь на основе косвенных, а не прямых доказательств. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Радио Свобода. Новости.
6 человек погибли, по уточненным данным, в пятницу вечером в результате крупного пожара в 12-этажном жилом доме на юге Лондона. Среди погибших 3 детей. По сообщению представителя городской пожарной службы, пострадали еще 12 человек, они доставлены в больницу. Остальные жильцы дома эвакуированы. Пожар был одним из самых крупных в Лондоне за последние годы. Причины возгорания выясняются. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибенд призвал власти Ирана прояснить ситуацию по поводу сообщений о возможности предания суду двух сотрудников британского посольства в Тегеране. Миллибенд выразил уверенность, что они не участвовали в каких-либо противозаконных действиях. В конце июня власти Ирана арестовали по обвинению в участии в массовых беспорядках 9 сотрудников посольства. 7 из них впоследствии были отпущены. В проливе между Данией и Швецией столкнулись два грузовых судна, одно из которых перевозило урановое сырье, передает скандинавский корреспондент Радио Свобода Сергей Джанян.
В проливе Эрисон, разделяющем Данию и Швецию, произошла серьезная авария. Норвежский танкер «Сунстраум», груженный метанолом, врезался в мальтийское судно «Капитан Люсь», перевозившее 182 тонны уранового сырья. В результате столкновения оба судна получили повреждения, однако человеческих жертв и радиоактивного заражения местности удалось избежать. Нам пока ничего не известно о причинах катастрофы. Очевидцы происшествия говорят, что мальтийское судно пыталось избежать столкновения, подавая серию гудков, но норвежский корабль по непонятным причинам на сигналы не реагировал. Заявил представитель копенгагенской полиции Хенрик Свейструп. По мнению экспертов, столкновению не могли привести неблагоприятные погодные условия, поскольку погода в районе происшествия стоит ясная. Однако полиция не исключает, что причиной аварии могло быть вождение судна в состоянии алкогольного опьянения. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Афганистане совершено нападение на автоколонну канадских военных. По сообщению командующего канадским контингентом в составе международных сил бригадного генерала Венсап, инцидент произошел в пятницу в провинции Кандагар. Машина, в которой находился генерал, наехала на мину, заложенную на дороге, но та не разорвалась, сработав лишь под следующим автомобилем. Погиб один военнослужащий. Пятеро получили ранения. С 2002 года Канада потеряла в Афганистане уже более 120 солдат. Напомним главные новости к этому часу. В Сунджинском районе Ингушетии погибли 9 чеченских милиционеров. В Москве в храме Христа Спасителя проходит отпевание Людмилы Зыкиной. Северная Корея запустила 5-ю за сегодняшний день ракету малого радиуса действия. Это были новости на волнах Радио Свобода.
С новостями дня вас знакомит Елена Поляковская. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. В США празднуют День независимости. В Нью-Йорке впервые после терактов 2001 года открыт доступ к корону статуи свободы. Руководство коммунистической партии омолодят. На сегодняшнем подмосковном пленуме КПРФ может установить возрастной ценз для своих работников. Россияне все меньше верят в эффективность политики без губернаторских выборов. Результаты нового опроса Левада-центра. Угроза исключения Санкт-Петербурга из списка всемирного наследия ЮНЕСКО становится все более явной. А также главная тема обсуждений в российском интернете. Не только о политике, новости и комментарии, исторический календарь и другие интересные сюжеты в нашей программе. Перед тем, как вылететь в Москву для участия в российско-американских переговорах на высшем уровне, президент Соединенных Штатов Барак Обама примет участие в многочисленных торжествах, посвященных одному из главных праздников страны – Дню независимости. Сегодня, 4 июля, этот день для жителей Нью-Йорка стал особенно символичным. Впервые с терактов 2001 года открыт доступ всех желающих на смотровую площадку в короне знаменитой статуи свободы. Из Нью-Йорка репортаж нашего корреспондента Владимира Морозова.
4 июля, 233 года назад, была принята Декларация независимости, в которой 13 восставших американских колоний заявили об отделении от Королевства Великобритании. Вечером 4 июля отпраздновать это событие в мой район Бруклин-Хайтс, Бруклинские холмы, сходятся тысячи людей. Отсюда, с протянувшейся на сотни метров смотровой площадки, открывается отличный вид на Манхэттен и Нью-Йоркскую гавань. Гирлянды фейерверка овальной аркой обрамляют стоящую посредине гавани статую свободы. В толпе на смотровой площадке немало девушек, на голове которых красуется светящаяся корона, подобная той, что украшает голову мадам свободы. Чтобы подняться в корону свободы и взглянуть со 100-метровой высоты на город и гавань, надо одолеть 354 ступени узкой лестницы. После терактов 2001 года это было запрещено по соображениям безопасности. Хотя, говорит смотритель статуи Синтия Гэрит, сам монумент тогда не пострадал. From Statue of Liberty we watched helplessly as the horror unfolded. Отсюда, от статуи свободы, мы беспомощно наблюдали, как рушились башни Всемирного торгового центра. Слава Богу, что теперь сюда снова станут пускать посетителей. У меня сердце колотится от радости. Чтобы попасть в расположенный внутри статуи музей, надо пройти через специальное устройство, которое фиксирует не только лежащие в вашем кармане ключи от дома, но и подозрительные химикалии, из которых опытный террорист способен сделать бомбу. Год объявления независимости 1776 был для американцев не самым удачным. Британские генералы разбили колонистов в нескольких серьезных сражениях в районе Нью-Йорка. Необученные и не признававшие дисциплины добровольцы разбегались. И только исключительное упорство генерала Джорджа Вашингтона, его умение уклониться от решающего сражения, спасли армию, а с ней и Америку от полного разгрома. В разных штатах 4 июля празднуют на свой манер. В штате Северная Каролина в этот день люди собираются на месте одной из битв войны за независимость. Кроме патриотических речей, песен и стрельбы из пушек, тут проходит демонстрация под лозунгами «Хватит повышать налоги! Правительство, сокращай штаты своих чиновников!» О кулинарном аспекте праздника напоминает диетолог Сара Сноу.
Мы думаем о праздниках, как 4 июля, или Memorial Day, Labor Day. Это пикники, которые мы думаем о, действительно, и еду, которую мы будем.
Когда мы думаем о 4 июля или другой памятной дате, не надо упускать из вида застолье. Я советую вам есть поменьше мяса, а побольше огурцов, помидоров и другой зелени. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В эфире «Свобода в полдень». Российские новости. Сегодня в Подмосковье проходит пленум ЦК КПРФ, накануне которого в некоторых российских средствах массовой информации появились сообщения о том, что коммунистическая партия, возможно, установит возрастной ценз для своих партийных работников. Проблема, которая казалась особенно актуальной во времена советского застоя, оказывается, не потеряла своей актуальности и в наши дни. Ну, впрочем, информация о том, что такое решение будет принято в КПРФ на официальном уровне, пока не подтверждается. И тем не менее, главная тема сегодняшнего пленума — это именно кадровый вопрос, как омолодить коммунистическую партию. На пленуме ЦК КПРФ работает наш корреспондент Мумин Шакиров. От него узнаем все подробности. Он на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте. Коммунисты остались верны своим традициям. У входа в научно-методический центр ЦК профсоюза работников агропромышленного комплекса, где и проходит пленум июльский, молодые люди в красных футболках раздают газеты, листовки и другую партийную литературу. Организаторы продумали им музыкальную часть мероприятия. Народный хор, исполняющий фольклорные песни под пляски женщин в ярко-красных нарядах. Когда хор завершил свое выступление, то включили запись, где оказалось, что Сталин нам отец, а родина-мать, за Советский Союз, за комсомол. Одним словом, знакомые до боли рифмы. Собрание началось торжественно. На сцене лидеры КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, стол с красным сукном, бюст Ленина и другая атрибутика КПРФ. Когда на сцену вышел бывший член Политбюро Егор Лигачев, то в зале раздались бурные аплодисменты. Геннадий Зюганов вручал ветеранам партии орден за заслуги перед КПРФ. Вышел также и бывший губернатор Тульской области, ГКЧПист Василий Стародубцев и другие товарищи. Затем наступило то, о чем вы косвенно упомянули, о молодых кадрах. То есть Геннадий Зюганов вручал партийные билеты молодым людям, студентам, менеджерам, военным, также оперативным работникам МВД. То есть все это происходило в торжественной обстановке. Девушек он целовал, молодым людям, значит, жал руки. И потом уже приступил к самому главному. Это был его доклад на час 10, где он и рассказывал о ситуации в стране. Конечно, досталось Путину, премьер-министру, министру финансов Кудрину, но я обратил внимание, что президента России Дмитрия Медведева он нигде не упомянул. Ну, а в остальном это старая риторика, народовластие, национализация крупных предприятий, нефтяной отрасли, газовые отрасли. Вот удивительно то, что в своем докладе Геннадий Зюганов сказал несколько слов о президенте США Обаме. Ему очень понравилось, как он утверждает, что президент США частично национализировал компанию General Motors, и это является тем, что вот такой именно выход из кризиса, он приветствуется КПРФ, когда крупнейшие предприятия вновь возвращаются под жесткий контроль государства. Марк?
Спасибо, Мумин. Вот президент США Барак Обама накануне своего визита в Москву получает лестные отзывы от своей деятельности самых неожиданных порой мест и уст. Спасибо, Мумин. На прямой связи с пленумом Компартии, который проходит сегодня в Подмосковье, был наш корреспондент Мумин Шакиров. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете субботний выпуск программы «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Сунжинском районе Ингушетии в результате обстрела погибли 9 чеченских милиционеров, еще 10 ранены. Северная Корея провела новую серию ракетных испытаний. Народная артистка СССР Людмила Зыкина будет похоронена сегодня в Москве на Новодевичьем кладбище. В Нижегородской области в оздоровительном лагере отравились 47 детей, они госпитализированы. Депутаты Госдумы России сняли запрет на доступ к средствам массовой информации для партий, которые не оплатили эфир в период предвыборной кампании. Вице-президент США Джо Байден, выступая в Багдаде, призвал лидеров Ирака приложить максимум усилий для примирения между этническими, религиозными и политическими группировками. Мы следим за новостями. Следующая сводка через 15 минут.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сетевые разговоры – самые обсуждаемые темы недели в российском интернете. На этот раз ими, без сомнения, стали всевозможные, уже состоявшиеся или только готовящиеся запреты и ограничения. Целых 4 крестовых похода власти – антиигорный, антиалкогольный, антифальсификаторский и направленный против обычных электрических лампочек. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Юрий Васильев.
Кризис по-российски особого выбора для решения не предполагает. Или маленькая победоносная война с кем-нибудь внешним, или какая-нибудь затяжная кампания внутри страны. Крови в этом случае выходит меньше, чем от маленькой победоносной, а резонанса, пожалуй, даже и больше. Особенно если кампания не одна, а сразу несколько. Кампания против фальсификации истории в ущерб России и соответствующая комиссия при президенте России продолжают радовать пользователей интернета. На минувшей неделе на сайте «Радио Свобода» было обнародовано письмо академика Валерия Тишкова. Тишков обратился к руководителям научных учреждений отделения историко-филологических наук РАН с просьбой предоставить аннотированный перечень исторических фальсификаций с указанием лиц и организаций их распространяющих. Вместе с интервью Валерия Тишкова обозревателю «Радио Свобода» Владимиру Тольцу этот документ разошелся по сети во многих копиях. В помощь Валерию Тишкову в активный сетевой обиход вошел недавно созданный Дмитрием Кузнецовым текст, который так и называется «Донос».
Являясь гражданином Российской Федерации и наблюдая попытки исказить исторические факты, касающиеся Российской Федерации, считаю своим гражданским долгом донести до сведения комиссии по борьбе с попытками фальсификации истории ниже следующие факты. С самого начала российско-грузинского конфликта 2008 года российская сторона несла многотысячные потери. Об этом заявляли президент Российской Федерации и Министерство обороны Российской Федерации. Судя по тому, что об этих тысячах погибших россиян в международные судебные инстанции до сих пор не заявлены поименных протестов с указанием биографических данных и обстоятельств гибели, эти граждане Российской Федерации были военнослужащими Российской Федерации и в момент гибели находились на территории Грузии без соответствующего разрешения грузинских властей.
А кампания по борьбе с игорным бизнесом – закрыть к 1 июля все казино и залы игровых автоматов по всей России, кроме 4 игровых зон – подошла к концу. В результате ни зон, ни бизнеса, ни налогов с бизнеса, которые худо-бедно, но в бюджет поступали. Самая, пожалуй, емкая рецензия на то, что получилось в итоге, у популярного блогера «Русаналит».
Я ничего не имею против закона о выводе игрового бизнеса. Только выводить надо не в 4 точки, а в одну. Будь одна зона выбрана и в нормальном месте, допустим, под Сочи, она бы уже работала. Ни одна из 4 предполагаемых зон не готова, даже близко. а бизнес уже прикрывают. Будь готова хоть одна зона, я бы слова не сказал. Таким образом, государство просто загоняет бизнес в тень, увеличивает поле криминала в стране. И потом, прочувствуйте разницу между криминальным игровым бизнесом и легальным, но показывающим лишь часть оборотов. Выиграли в белом казино, получили выигрыш. Выиграли в белом казино, пусть оно и не показывает весь оборот, выигрыш получили. В черном казино выигрыш получили, а затем получили по голове и выигрыша лишились.
Но текущих компаний оказалось мало, судя по тому, что президент России Дмитрий Медведев начал две новые. Одна, впрочем, из серии «Черно-стареньком». Медведев предложил принять программу по борьбе с алкоголизмом. Зато вторая вполне современна. К 2011 году, пообещал Медведев, в России введут запрет на продажу и использование мощных ламп накаливания. По первой кампании писатель и сценарист Олег Козырев предложил президенту свои антиалкогольные соображения. Среди них...
Отменить институт прописки регистрации и всякую привязку к поликлиникам и тому подобное. Дать людям свободнее перемещаться по стране и искать работу. Во всех городах освободить от арендной платы помещения, которые снимают общество анонимных алкоголиков. Обязать местные власти иметь такие помещения в каждом районе. Развивать строительство спортплощадок, спортсооружений, развивать разного рода клубы. Восстановить политические свободы, так как через выборы граждане будут выбирать лучшие для себя.
А по поводу грядущего запрета на лампы накаливания высказался блогер Эй Янг. Он говорит не столько о политических последствиях, сколько о том, как практически любая компания воздействует на удобство жизни в России.
Грядущий запрет на продажу и использование ламп накаливания – это хорошо и полезно. Вот только боюсь, что с исполнением президентского наказа, как обычно, перегнут. И в 2011 году мы останемся без ламп для галогенных прожекторов и без студийных фотоламп. А если законодатели чухнут в каком-нибудь параграфе, то через пару лет под запрет попадут запасные лампочки для холодильника и туда же автомобильная. Будет как с той марганцовкой в аптеке. Она не наркотик, а продавать ее категорически запрещено, закон есть закон. Отсутствие марганцовки не великая беда, но поделать с ней ничего нельзя. Запрещать было мелочно и глупо, теперь разрешать как-то неуместно и стыдно. Так и будем жить дальше.
Будем жить, да, за компанию. Сетевые разговоры. Юрий Васильев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Российской политике. Россияне все меньше верят в эффективность назначаемых сверху губернаторов, утверждают социологи Левада-центра. Почти 60% респондентов в последние вопросы на эту тему выступают за возвращение прямых выборов руководителей регионов. С подробностями корреспондент Радио Свобода Вероника Баде.
За возвращение к прямым выборам губернаторов высказались 57% россиян, против 20%. То есть соотношение тех, кто за, и тех, кто против, почти 1:3. О чем говорят эти цифры? Результаты исследования комментирует Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Видимо, практика кулуарного и, в общем, без особых объяснений назначения губернаторов сверху не получает поддержки большинства населения, при всем том, что... Доверие к высшей власти и к центральному руководству достаточно большое. Тем не менее, вот эта сторона деятельности руководителей страны все-таки не получает поддержку большинства населения. В этом смысле, вероятно, россияне хотели бы каких-то более ответственных, более взаимных, более ими, россиянами, контролируемых связей между главами регионов и населением этих регионов. Потому что проблемы на местах большие, и, видимо, население все-таки хотело бы как-то, в том числе посредством своих голосов, влиять на подбор кадров высшего руководства на уровне регионов.
А в какой степени вообще возлагают россияне надежды на местную региональную власть?
Вообще говоря, оценки местной власти неплохие. Они всегда достаточно высоки были. В этом смысле поддержка регионального руководства всегда, в общем, была достаточно большая, всегда выше была, чем поддержка правительства. И в этом смысле региональную власть, видимо, население все-таки воспринимает, как в известном смысле, свою и предполагает, по крайней мере, чаще, чем относительно правительства, которое от него далеко, предполагает, что у местного руководства есть, некое чувство такой ответственности по отношению к населению того региона, где все-таки этот руководитель сидит.
А какова была динамика в отношении к этому вопросу? Вот, скажем, после того, как прямые выборы глав регионов были отменены, как относились к этому россияне?
Тогда чуть больше поддерживали решение Путина и путинского руководства. Со временем все-таки, видимо, такой способ управления признан большинством населения недостаточно эффективным. Сначала это было не столько столько одобрения в прямую назначенных людей, сколько одобрения как бы путинского шага и его решительности в изменениях политического устройства в России. Ну, как бы это обаяние решительности, видимо, прошло. Речь идет о вполне реальной жизни людей, и они видят неэффективность сложившейся системы власти на местах.
Говорил социолог Борис Дубин. А вот как комментирует новое исследование Левада-центра политолог Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги.
Мне кажется, что сейчас в ситуации, когда активизируется политическая жизнь, когда люди сталкиваются с проблемами, непосредственно касающимися их города, их региона, им становится понятно, что для того, чтобы решать эти проблемы, они должны иметь наиболее эффективных для них, а не для Кремля менеджеров. И отсюда, мне кажется, неуклонный рост тех людей, которые считают, что их голос должен быть существенно более весомым, и они сами должны определять, кто будет наиболее эффективным с их точки зрения губернатором в их регионе.
Как вы полагаете, в чем разница между теми менеджерами, которые нужны людям, и между теми, которые нужны Кремлю, и которых Кремль, соответственно, назначает?
Главная проблема заключается в том, что люди, они ближе к своим проблемам, и им понятнее необходимость сейчас иметь таких менеджеров, которые со в состоянии решать их проблемы, им виднее, кто с этим справляется. Что касается Кремля, то, хотя по большому счету в ситуации кризиса, казалось бы, должны совпадать оценки, и Кремль тоже заинтересован иметь в качестве лидеров регионов тех людей, которые в состоянии решать проблемы сегодня и сейчас, но, во-первых, Кремль – это очень инерционная и громоздкая машина, где интересы власти в целом отнюдь не тождественны интересам отдельных механизмов этой машины. Поэтому мы можем видеть, и мы видим, как до сих пор при назначении губернаторов определяющим критерием является лояльность человека, а значит и близость его к каким-то группам влияния в Кремле, и может быть полное отсутствие каких-то связей и знания даже конкретного региона, куда человека назначают. И в этом смысле, мне кажется, хороший пример – это Ингушетия, да, где сейчас есть массовое движение в поддержку возвращения Аушева. И вот это демонстрация того, какими разными могут быть подходы людей, подходы Кремля, хотя, казалось бы, Аушев – это менеджер едва ли не идеальный, особенно в кризисной ситуации, и для Кремля тоже.
Вот уже 5 лет, как отменены прямые выборы губернаторов. Как бы вы в целом охарактеризовали процессы, которые шли в этой сфере с тех пор?
Я бы охарактеризовал их как постоянное и целенаправленное движение в сторону от не просто прямо избиравшихся губернаторов, но и губернаторов, которые были таким консенсусом между основными группировками в региональной политической элите. То есть, если в первые пару лет назначения губернаторов практически назначались те люди, которые уже занимали эти посты, а если нет, то люди, которые были реально влиятельными и весомыми в региональной политической элите, то сейчас мы видим практически полное доминирование варяжской модели, когда, выбирая из двух критериев лояльности Кремлю с одной стороны и эффективности, а значит и способности контролировать местные политические элиты с другой стороны, Кремль постоянно делает выбор в пользу первого, что, мне кажется, и служит такой наглядной иллюстрацией страшной неповоротливости и инерционности системы принятия решений в Кремле, поскольку до кризиса эта модель могла бы считаться работоспособной при всех ее издержках, а во время кризиса критически важно, чтобы на посту губернатора был человек с минимальным опытом хотя бы публичной политики, то есть способный в случае возникновения локального кризиса взять ситуацию под контроль, и, конечно, человек, который пользуется и авторитетом, и влиянием среди местной политической элиты.
Таково мнение политолога Николая Петрова, эксперта Московского центра Карнеги. Напомню, что 57% россиян, по данным Левада-центра, выступают за возвращение к прямым выборам глав российских регионов. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
В эфире субботний выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Информационные итоги недели сегодня с 19 до 21 часа в нашем эфире в программе Андрея Шарова. Правозащитные организации критикуют Россию за многочисленные отступления от норм демократии. Барак Обама отправляется в Москву перезагружать российско-американские отношения. Деятели игорного бизнеса озадачены закрытием казино и залов игровых автоматов. Крупнейший мошенник Бернард Медов приговорен к 150 годам тюрьмы. Не пропустите итоги недели в 7 часов вечера. А через несколько минут после выпуска новостей в программе «Свобода в полдень» жители российских городов о вступившем в силу запрете на игорный бизнес и о том, готовы ли они принять личное участие в решении проблем инвалидов. История Запада и Востока. Нужно ли метро столице Литвы, Вильнюсу? Исторический календарь и об одной из самых обсуждаемых новостей в Петербурге. Исключат ли город из списка всемирного наследия ЮНЕСКО?
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. В Сунжинском районе Ингушетии в результате обстрела погибли 9 чеченских милиционеров и еще 10 ранены. КНДР провела новую серию ракетных испытаний. Были запущены 5 ракет ближнего радиуса действия. Пуск был завершен с базы рядом с портом Вонсан, выходящим на Японское море. В Москве в храме Христа Спасителя проходит отпевание народной артистки СССР Людмилы Зыкиной. Она будет похоронена сегодня на Новодевичьем кладбище. В Подмосковье сегодня проходит пленум ЦК КПРФ. Он посвящен кадровой политике как в самой Компартии, так и в России в целом. 26 сотрудников пакистанских сил безопасности погибли в пятницу в катастрофе транспортного вертолета на севере страны. Вице-президент США Джо Байден, выступая в Багдаде, призвал лидеров Ирака приложить максимум усилий для примирения между этническими, религиозными и политическими группировками. В Афганистане совершено нападение на автоколонну канадских военных. Погиб один военнослужащий, 5 получили ранения. Бывший кандидат вице-президента США от республиканской партии на выборах 2008 года Сара Пейлин уходит в отставку с поста губернатора штата Аляска. В Германии Джон Деменюк, обвиняемый в пособничестве убийству многих тысяч евреев в концлагере Собибор, признан специальной врачебной комиссией, способным по состоянию здоровья принимать участие в судебных заседаниях. Власти Гондураса отвергли требования Организации американских государств восстановить в должности низложенного президента Мануэля Селаю. 6 человек погибли, по уточненным данным, в пятницу вечеру в результате крупного пожара на юге Лондона. Это были краткие новости.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». На минувшей неделе, как вы уже слышали, в России вступил в силу запрет на деятельность казино и залов игровых автоматов. Исключение составляют тотализаторы, букмекерские конторы, а также спортивный покер и лотереи. Согласно федеральному закону, который приняли в 2007 году, игорные заведения теперь должны переместиться в специально выделенные зоны. Их 4 – в Приморском и Алтайском краях, в Калининградской области и на границе Краснодарского края и Ростовской области. Эксперты полагают, что полностью прекратить деятельность игрового бизнеса, несмотря на столь радикальный запрет, не удастся. В первую очередь, конечно, в крупных городах. Здесь казино и игровые клубы вполне вероятно уйдут в подполье. Считаете ли вы правильным закрытие казино и залов игровых автоматов? Мы попросили нашего корреспондента Наталью Галкину задать этот вопрос жителям Волгограда.
Считаю, что правильно. Однозначно, зависимость – это опасная штука. Любая зависимость, тем более игровая, это не по-божески все деньги, они дьявола.
Я считаю, что правильно. Игровые автоматы – это, в принципе, как наркотик. Да? То есть мы же не разрешаем людям колоться везде и во всех местах. То есть все знают, что каждый может стать внезапно, неожиданно для себя зависимым человеком. Тут проблема какая, что молодые семьи, в которых маленькие дети и маленький заработок, ребята уходят, играют, просто остаются дети без средств существования. То есть я такую семью конкретно лично я знаю.
Да я думаю, что это правильно, потому что, несмотря на то, что они, конечно, приносят доход в бюджет города там налогами, но опять же, все знают, что это очень хорошая прачечная, да, для отмывки всяких там криминальных денег. Вот я думаю, что мы прекрасно проживем без этих игровых автоматов. Тем более, как человек, живущий над залом игровых автоматов, я вам скажу, что это постоянная ругань, мат-перемат, пьянки и выкрики до утра практически. Они работают круглосуточно. Это большое облегчение для всех граждан.
Правильно. Слишком много горя. Ходят сюда женщины, дети, плачут. Потом папы проигрывают деньги, то братья. И даже женщины ходят сюда и проигрывают до последнего.
Очень много людей остается без работы. Очень много. А лишать людей работы, мне кажется, тем более в наше время, это сейчас, и так безработных валом в Волгограде. А представьте себе, теперь их будет еще больше. Значит, некоторые люди будут надоедать.
Я считаю, что правильно. Они должны где-то быть за чертой города, где много молодежи. Соблазн у них очень велик. Дети в основном, дети. Все равно надо же как-то, и правительство наше должно думать, что где-то город какой-то построить специально игровой, как, например, Лас-Вегас. И, пожалуйста, кто хочет, у кого деньги есть, едут, играют. Новые места будут, люди там в этом новом городе, обслуги много будет. Много мест
в работе. У кого есть деньги, кто может себе позволить там проиграть пару десятков тысяч, они будут выезжать в отдельные зоны игровые. А у кого нет денег, тот он и не сможет добраться. Хотя, в принципе, при желании, если очень сильно захотеть, можно просто спросить. Ну, да. Но из черты гордости это уберется, это будет намного лучше.
Я считаю, что хорошо. У меня вот два сына, и я не хотела бы, чтобы они там оставляли свои зарплаты.
Вот так волгоградцы отвечали на вопрос. Считаете ли вы правильным закрытие казино и залов игровых автоматов? Наталья Галкина для Радио Свобода, Волгоград.
Сегодня на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru фотографии со вчерашней необычной акции в Москве, во время которой здоровые люди сели в инвалидные коляски и попробовали перемещаться по городу, совершая обычные для нас, здоровых людей, действия – перейти улицу, зайти в магазин, снять деньги в банкомате. Среди участников акции были кинорежиссеры Иван Дыховичный и Валерия Гай-Германика, актер Артур Смольянинов и другие известные люди. А сопровождали их те, кому на инвалидных колясках приходится передвигаться каждый день, например, известный экономист Ирина Ясина. Увы, во время акции ее участники столкнулись с непреодолимыми проблемами и препятствиями. Даже российская столица оказалась совершенно неприспособленной для жизни инвалидов. Единственное, на что им остается рассчитывать в такой ситуации, это на помощь других людей. Помогаете ли инвалидам вы? Вот что ответили на этот вопрос нашему корреспонденту Ладе Леденевой, жители Пятигорска.
Конечно, если обращаются, если я вижу, что-то человек нуждается в помощи, я помогаю. Но так материально я не в состоянии помочь.
Да, если чем можем, помогаем, но акций никаких-то не проходит в школе. Ну, деньгами, во-первых, просят, да, инвалиды. В трамваях самих, когда ездят, инвалид просто заходит сразу в два места.
Нет, не помогаю.
Я сама пенсионерка, денег я никак сдать не могу. Мне самой еле-еле на жизнь хватает. Ну, дорогу перейти, это естественно. Это я безо всяких, потому что у меня папа сам инвалид войны был, мама инвалид была, поэтому я знаю, что это такое.
Помогаю спуститься инвалидам с трамвая, с автобусов, там, подняться по лестнице.
Деньгами нет, потому что у меня нет знакомых, я ж не пойду незнакомому. А так бы, конечно, если кто-то предложил сказать, вот помогите, я бы сколько могла, помогла, безусловно. Таким людям надо помогать. Да, акция это бесполезная, это какая-то постоянно должна быть помощь. Постоянно, потому что акция, ну, помог один раз, и все, и человек потому-то остается один на один.
Я лично помогаю при случае инвалидам. Если чувствую, что человеку нужно, схожу в магазин. Это естественно, это, так сказать, как дышать. А вот что касается какой-то более существенной помощи, ну, я не медик, не фармацевт, не знаю. Видите ли, вот просто видишь, что соседу нужна помощь, помоги. Все элементарно. Так, как говорится, полагается у народов, которые живут, скажем так, общинами, и так делается, и так и должно быть.
Обязательно. Взять то, что у нас бабушка родная, тоже инвалид Великой Отечественной войны. Конечно, каждую субботу, воскресенье мы приезжаем, помогаем на участке. Также в доме делаем уборку, помогаем приготовить пищу, какую-нибудь сходить на рынок и так далее, потому как она у нас не встает. Конечно, всей семьей социальную поддержку человека предоставляют ей, но она отказывается от их услуг, потому как считает, что есть родственники, родня.
Я сам инвалид. Ну как кто? Кто нам помогает? Ну, государство помогает. Как можно сказать, достаточно? Много, недостаточно.
Я сама инвалид, мне никто ничего не помогает. Я даю, вот просят бабушке, даю ей по 10 рублей, все. А вот сейчас пошла, чтобы протез получить. Ну, такие препоны, только в Пятигорске. В Ставрополе всю жизнь дают бесплатно. Здесь я за деньги купила.
Я сам инвалид, никто мне не помогает. Никому я не обращаться не хочу.
Честно говоря, как-то и не приходилось. Как говорится, если кто захочет помочь инвалидам, то и так поможет. А если кто не хочет помогать, тот хоть что делай, хоть акции, хоть что, тот пройдет стороной, и все.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, помогаете ли вы инвалидам. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Программу «Свобода в полдень» продолжит репортаж из нашей рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Вильнюса. В Литве возобновилась дискуссия о целесообразности строительства в Вильнюсе метрополитена. Многим эта идея кажется пустой фантазией, но у нее есть и многочисленные сторонники, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
Когда несколько лет назад начали обсуждать идею устройства в Вильнюсе подземки, многим это казалось неуместной фантазией. Нью-Васюки, Маниловщина, реагировали скептики, напоминая, что метро экономически оправдано в городах с численностью населения не менее миллиона. В Вильнюсе около 600 тысяч жителей, плюс еще 150 тысяч приезжих. Но при этом специалисты говорят, что финансово окупаемым метро здесь может стать благодаря большой территории, на которой раскинулся город. С населением менее миллиона человек Вильнюс занимает площадь, равную 40% территории многомиллионной Москвы. Главным поводом к изучению возможности строительства метро в Вильнюсе стали здешние транспортные пробки. Узкие улочки Вильнюса уже не в состоянии пропускать потоки машин, а их все больше. Литва лидирует в Евросоюзе по темпам автомобилизации. Как только не боролись все эти годы вильнюсские городские власти с заторами на дорогах. Однако кардинально решить проблему не смогли. Ни транспортными развязками, ни подземными гаражами, ни выводом ряда учреждений из центра города, ни строительством объездной дороги, ни попытками пересадить вильнюсов из личных авто в общественный транспорт. В итоге мучения в пробках, особенно в часы пик, приносящие и финансовые убытки. А с метро при скорости движения поезда 80 км в час любая поездка здесь займет не более 7 минут, говорят энтузиасты, напоминая, что и небольшие города, например, Осло, Загреб, финансово эффективно используют этот вид транспорта. Рытье шахт метро, особенно наружным, значительно более дешевым способом принесет вред архитектурному наследию старого города. К тому же здания будут разрушаться и постоянные внутренние вибрации, недовольные оппоненты. Сохранить в целостности 8 метров вильнюсского ценного культурного слоя не проблема, парируют сторонники метро. 15 метров такого слоя в древних Афинах не помешали там устройству подземки. По подсчетам, стоимость первых трех линий вильнюсского метро общей протяженностью в 30 километров составит примерно 1 миллиард евро, говорит член правления Ассоциации движения за вильнюсское метро Виталис Багдзявичус.
Изучили данные строительства метрополитенов во всей Европе, и цена варьирует от 95 миллионов литов за километр до 400 миллионов в Праге, но там глубинное метро.
В Вильнюсе не требуется глубоко строить?
Нет, это не глубокий метрополитен, от 5 метров от земной поверхности, кроме под старым городом, под культурным слоем.
В небольшом городе, таком как Вильнюс, долго нужно ожидать финансовой окупаемости?
25 до 30 лет. При цене билета от 70 евроцентов до евро 20. Вполне приемлемая цена.
Предотвращение транспортных пробок. Можно ли говорить, что метро раз и навсегда вот эту проблему решит?
Да, при существующей ситуации сообщение в городе, если сделать аналогию, это все существует без позвоночника. А позвоночником как раз мог бы стать метрополитен. Все другие транспортные схемы были бы интегрированы в эту систему, как и во многих городах.
Виталис Багдзявичус. Согласно опросам, 45% жителей Вильнюса поддерживают идею строительства метро, которую, кстати, пытались воплотить в жизнь еще в советской Литве. Начали тогда изыскания, но с распадом СССР в 90-е годы уже было не до этого. Сейчас вопрос вновь поднят. Пока его обсуждают в правительстве и парламенте, горожане высказывают мнение «за» и «против» на специальном интернет-сайте, говорят прохожие на улицах Вильнюса.
Посмотрите, что в городе делается, сколько машин не проехать, не пройти. Кажется, очень удобно будет метро.
Я думаю, что лучше, чем трамвай, но ясного мнения у меня нету. Есть плюсы и минусы.
Видели метро в каких-то городах?
Москва, Петербург.
Хотели бы, чтобы такой был в Вильнюсе?
Масштаб не тот.
Я думаю, что купится очень быстро. Недавно был в Праге.
В Праге?
Очень хорошее средство для движения.
Говорят, что это решит проблему пробок.
Мне кажется, что нет. Надо центр перемещать в другое место.
Город задыхается от пробок.
Если в Литве будет одобрена идея строительства вильнюсского метро, то, как говорят эксперты, приступить к нему можно будет лет через 5. А первые подземные поезда здесь могут пойти не раньше 2020 года. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить заголовки главных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Сунжинском районе Ингушетии в результате обстрела погибли 9 чеченских милиционеров, еще 10 ранены. Северная Корея провела новую серию ракетных испытаний. Народная артистка СССР Людмила Зыкина будет похоронена сегодня в Москве на Новодевичьем кладбище. В Нижегородской области в оздоровительном лагере отравились 47 детей, они госпитализированы. Депутаты Госдумы России сняли запрет на доступ к средствам массовой информации для партии, которые не оплатили эфир в период последней предвыборной кампании. В Подмосковье сегодня проходит пленум ЦК КПРФ. Он посвящен кадровой политике как самой компартии, так и в России в целом. Вице-президент США Джо Байден, выступая в Багдаде, призвал лидеров Ирака приложить максимум усилий для примирения между этническими, религиозными и политическими группировками. Бывший кандидат в вице-президенты США от республиканской партии на выборах 2008 года Сара Пейлин уходит в отставку с поста губернатора штата Аляска. В Германии Джон или Иван Демьянюк, обвиняемый в пособничестве убийству многих тысяч евреев в концлагере Собибор, признан специальной врачебной комиссией способным по состоянию здоровья принимать участие в судебных заседаниях. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибенд призвал власти Ирана прояснить ситуацию по поводу сообщения о возможности предания суду двух сотрудников британского посольства в Тегеране. В проливе между Данией и Швецией столкнулись два грузовых судна, одно из которых перевозило урановое сырье. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете субботний выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Сейчас в нашем эфире самые интересные и примечательные исторические даты грядущей недели с 4 по 10 июля. В историческом календаре «Радио Свобода», который, как всегда, подготовил историк из Петербурга Леонид Гержой.
Июля 1838 года ссыльный декабрист Николай Бестужев писал из Петровского завода к брату Павлу в Петербург. Недавно прочли мы в приложении к «Инвалиду» сказку о купеческом сыне Калашникове. Это превосходная маленькая поэма. Вот так должно подражать Вальтер Скотту, вот так должно передавать народность и ее историю. Ежели тебе знаком этот человек, объяви нам эту литературную тайну. Еще просим тебя сказать, кто и какой Лермонтов написал «Бородинский бой»?
5 июля 1778 года в Европе началась война за баварское наследство. Конфликт вызвали притязания Австрийской империи на Нижнюю Баварию и Верхний Пфальц. После смерти курфюрста Баварии Максимилиана III пресеклась баварская линия Виттельсбахов, и страна отошла к представителю пфальцких Виттельсбахов, курфюрсту Карлу Теодору. Этому попытался воспрепятствовать австрийский император Иосиф II и склонил Карла Теодора к добровольной уступке баварских территорий в обмен на австрийские Нидерланды. Прусский король Фридрих Великий, боровшийся с Австрией за гегемонию в Германской империи, напал на австрийскую Богемию. Война закончилась через 10 месяцев Тешинским миром, утвердившим в Баварии пфальцскую линию Виттельсбахов.
Июля 1918 года, в первый день восстания эсеров в Ярославле, расстрелян большевистский комиссар Ярославского военного округа Семен Нахимсон, видный деятель революционного движения. По мнению историков, после установления в Ярославле советской власти, в городе наступили хаос и анархия. Это и привело к мятежу, организованному Союзом защиты Родины и Свободы при участии Бориса Савенкова. Восстание было жестоко подавлено. Нахимсона похоронили на Марсовом поле в Петрограде. Один из центральных проспектов Петрограда, Владимирский, в 18 году был назван именем Семена Нахимсона и носил это имя до 44 года.
7 июля 1860 года родился великий австрийский композитор и дирижер Густав Малер.
Июля 1894 года родился Лев Бруни, художник-акварелист и станковый график. Бруни шутил: «В моих жилах течет не кровь, а акварель». В 20 лет он выставлялся вместе с группой «Мир искусства». В истории культуры хорошо известны вечера в мастерской Бруни на Университетской набережной в Петербурге. Об этих встречах говорят как о литературно-художественном кружке «Квартира номер 5». Постоянными участниками вечеров были художники Татлин, Митурич, Тырса, поэты Маяковский, Мандельштам, Хлебников, Бальмонт, композитор Лурье, критик Пунин. Лучшие свои картины, пейзажи, натюрморты, портреты Бруни написал в 20-е годы, живя в Оптиной пустыне.
9 июля 1922 года в Петрограде открылась фабрика эксцентрического актера ФЭКС. Творческая мастерская режиссеров, художников, актеров, охваченных жаждой эксперимента. Мастерскую организовали кинорежиссеры Григорий Козинцев, Георгий Крыжицкий, Леонид Трауберг и Сергей Юткевич. В своем манифесте «Эксцентризм» они объявили, что намерены утверждать искусство без большой буквы, пьедестала и фигового листа. Себя они называли депо эксцентриков. Под эксцентризмом понимались цирк, балаган, мюзик-холл, клоунада и прочие площадные зрелища, которые противоставлялись классическому театральному искусству и его киноэпигонам. Несмотря на интерес к современности, лучшие ленты фэксовцев сняты о прошлом, о временах той музейной культуры, над которой они столь язвительно издевались.
10 июля 1776 года жители Нью-Йорка в разгар торжеств по поводу принятия Декларации независимости сбросили с пьедестала статую английского короля Георга III в центре Манхэттена. Со статуи сняли золотое покрытие, а саму ее перелили на пули. Политический деятель и публицист Томас Пейн писал: «Один единственный честный человек драгоценнее для общества и в глазах Бога, чем все эти коронованные бандиты, которые когда-либо существовали». Монархия в глазах американцев потеряла доверие.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой.
Взаимоотношения россиян и власти. Это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 5 июля. Участвуют социолог Алексей Левенсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра, и политолог Николай Петров, эксперт московского центра Карнеги. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повторы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Завершит программу «Свобода в полдень» репортаж из Санкт-Петербурга, где одной из самых обсуждаемых тем минувшей недели стала, как ни странно, судьба немецкого Дрездена. Этот город, точнее его барочный архитектурный ансамбль на берегу реки Эльбы, был вычеркнут из списка всемирного наследия ЮНЕСКО по причине строительства моста Вальдшлёссенхенбрюке, коверкающего, по мнению экспертов ЮНЕСКО, вид на тот самый внесенный в список ансамбль. Такая же участь может постигнуть и Петербург, если будет осуществлен план «Газпрома» и городского правительства по возведению общественно-делового центра «Охта-Сити» с 400-метровым небоскребом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Международная конвенция об охране нематериального культурного наследия была принята ЮНЕСКО в 1972 году. 183 государства, присоединившиеся к ней, взяли на себя обязательство оберегать свои природные и архитектурные ансамбли. В список ЮНЕСКО включены 830 памятников культуры и природных комплексов, находящиеся в 138 странах, из них 32 расположены в Германии. Дрезден, почти полностью разрушенный бомбежками союзников в 1945 году восстанавливался по крупицам 40 лет. Объектом охраны ЮНЕСКО являлся сам Дрезден как единый памятник и 18-километровая полоса вдоль берега Эльбы с парками и памятниками 16-20 веков. Планы по возведению транспортного моста через Эльбу, предназначенного для того, чтобы связать новые индустриальные районы со старым городом, появились в 2005 году. Тогда в Дрездене был проведен референдум. Большинство горожан высказались за мост. Это решение поддержал и Конституционный суд страны. Петербург тоже долго восстанавливался после войны и блокады, но сегодня ветераны с горечью говорят, что война не принесла городу таких разрушений, как алчность чиновников и строительных компаний. В свое время против башни «Газпрома» было очень много выступлений, но сейчас все чаще появляется информация о том, что жители Охты за новый деловой центр, говорит активист движения «Живой город» Андрей Воронцов.
Обращение и подписи не являются той основой для принятия решения. Такой основой может быть, да, наверное, общегородской референдум, но власти 2 года назад на него не пошли. Пойдут ли сейчас, неизвестно. Что касается сбора подписей сторонников «Газпрома», есть повод усомниться в их подлинности, потому что писаны они все одной рукой. Удалось их посмотреть нашим представителям. Ну и вообще вся кампания по строительству сопровождалась откровенной ложью. Слушания проходили с нарушениями, с участием ОМОНа, с подлогом.
Андрей Воронцов считает, что исключение Петербурга из охранных списков ЮНЕСКО – это реальность. Также думает и депутат городского законодательного собрания Алексей Ковалев.
Исключение Дрездена совершенно аналогично тому, что может произойти с Петербургом на следующем же заседании Комитета всемирного наследия, потому что в Дрездене власти города и страны не отказались от планов строительства грандиозного сооружения, моста через реку, который искажал исторический облик города. Совершенно то же самое предстоит нашему городу. У нас тоже власти не отказываются от идеи строительства 400-метровой башни «Газпрома» с учетом искажающей панорамы объекта всемирного наследия.
Правда, когда представители ЮНЕСКО приезжают в Петербург, они ведут себя очень осторожно, а власти всячески стараются оградить их от встреч с оппозицией и защитниками города.
Конечно, Комитет всемирного наследия – это не политическая организация, которая занимается как бы общественной борьбой. Но есть ведь члены Комитета всемирного наследия – это различные страны. Есть эксперты Международного совета по памятникам, которые делают соответствующие заключения, и именно их позиция служит основанием для принятия такого рода решений. Ситуация с Дрезденом абсолютно аналогична ситуации с Петербургом. Если Дрезден исключили, а Петербург не исключат, это будет означать политику двойных стандартов этого самого Комитета всемирного наследия. Поэтому я считаю, что никто на международном уровне на такие действия не пойдет.
Кстати, прецеденты уже случаются. Ранее из списка ЮНЕСКО были исключены форт Бала в Омане, храмовый комплекс Ангкор в Камбодже, горный заповедник в Уганде, поскольку правительства этих стран не хранили эти памятники должным образом в погоне за сиюминутной выгодой. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Слушали субботний выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Продюсер Наталья Гуреева. В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Через несколько минут после выпуска новостей не пропустите в эфире «Свободы» программу «Лицом к событию». Кинокритики Андрей Плахов и Ольга Галицкая беседуют с известным российским режиссером, сценаристом, преподавателем Андреем Хржановским. На открывающемся сегодня 44-м международном кинофестивале в Карловых Варах будет показана его картина «Полторы комнаты» или «Сентиментальное путешествие на родину» об Иосифе Бродском. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 15 часов по московскому времени.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно. Это были песни, которые нас объединяли, которые вызывали...
Претензии со стороны министра были высказаны по итогам плановой проверки.
20 июля по 9 августа все работники отправятся в оплачиваемый отпуск.
Как только он вернется в страну, мы немедленно его
арестуем. Делегации бывших лесных братьев президент принял у себя в замке на самом высоком уровне.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».